Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, осужденный в июле 2014 года за организацию беспорядков, вышел на свободу. Об этом сообщила его жена Анастасия. Цитирую, сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году, написала Анастасия Удальцова на своей странице в Facebook. Ранее сообщалось, что Удальцов покинет колонию 9 августа. По словам его жены, это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения. Анастасия Удальцова добавила, что ее муж намерен 10 августа провести пресс-конференцию. Сергей Удальцов был задержан после оппозиционного шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади в мае 2012 года, которые закончились беспорядками и столкновениями с полицией. Тогда пострадали десятки человек. Организаторы акции Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили по 4,5 года колонии. Соратник Удальцова Леонид Развозжаев, также осужденный по делу об организации беспорядков на Болотной площади, в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что собирается созвониться и встретиться с Сергеем Удальцовым в ближайшее время.
То, что он выходит, это, конечно, замечательное событие, я думаю, в целом для политических активных граждан России. Я думаю, что он в заточении, как говорится, набрался еще больше жизненного опыта, мудрости и, надеюсь, сейчас поведет активную политическую деятельность. Надеюсь, что будет ее вести таким большим опытом, с большим эффектом. Не то, чтобы у меня запланирован на данный момент дня встречи с ним нету, но это, как говорится, по умолчанию на сегодняшний момент подразумевается, конечно, что мы когда-то в ближайшее время встретимся. Вот. Там будет все видно по текущим вопросам. Все-таки у меня не такое состояние здоровья, чтобы там в любой момент сорваться и куда-то ехать. Как-то распланируем, как-то, надеюсь, встретимся, да? Ну, уж созвониться-то, наверное, сегодня созвонимся.
Это был соратник Сергея Удальцова, Леонид Развозжаев. Ну и вопросы относительно политического будущего Сергея Удальцова сейчас актуальны, и многие сейчас пытаются понять, а есть ли место для него на нынешней политической поляне. Ну и сейчас с нами на связи руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Удальцов, когда только попадал в тюрьму, была одна, ну, по сути, Россия.
Страна.
Сейчас,
да.
Сейчас абсолютно другая, политический ландшафт серьезно изменился. Есть ли место для Сергея Удальцова в нынешней России?
Ну, с одной стороны, ничто так не характеризует пустоту на левом фланге оппозиции, как высокие ожидания от освобождения Удальцова. И, собственно говоря, вообще кризис самой оппозиции, эти ожидания характеризует по полной программе. Мне кажется, что Удальцов никакой не потенциальный лидер левой оппозиции, и таковым он никогда и не был. Он организатор уличных акций, человек левопатриотических взглядов, который сейчас оказывается как бы между стульями. Вы правильно заметили, Удальцов начал отбывать срок в одной стране, а выходит на свободу уже совсем другой. Страна изменилась с присоединением Крыма. Удальцов, как известно, присоединение Крыма поддержал. И тем самым стал чужим для многих из тех, кто был с ним вместе на Болотной. То есть очевидно совершенно, что сейчас он свой среди чужих, чужой среди своих. А завышенные ожидания, связанные с ним, это не его личностные характеристики порождают. Как я уже сказал, завышенное ожидание порождает тот факт, что левая оппозиция, кроме КПРФ, реально разгромлена, место пустое, и кажется, что кто-то сможет его заполнить. Но я думаю, что Удальцов в лучшем случае сможет создать секту имени себя из там нескольких десятков или сотен молодых людей, исповедующих ультралевые взгляды.
Почему вы исключаете вероятность того, что Сергей Удальцов может оказаться непосредственно в КПРФ?
Я думаю, что это очень маловероятно. Собственно говоря, это приобретение достаточно сомнительное и для него, и для КПРФ. Он все-таки писает не системную оппозицию, КПРФ оппозиция системная, в КПРФ есть запрос на перемены, на обновление, но мне кажется, что даже если представить себе, что чудесным образом Удальцов вдруг стал для КПРФ попутчиком, это продлится очень ненадолго.
Ну, кроме КПРФ, на левом фланге еще остаются такие движения, как, например, «Коммунисты России», которые, возможно, не представлены где-то в Государственной Думе, но, по крайней мере, они периодически появляются в медиа. А вот такие движения могут быть интересны Сергею Удальцову, и, соответственно, Сергей Удальцов таким движением?
Ну, и «Коммунисты России», и КПСС – это, в общем-то, спойлеры КПСС, конъюнктурная организация, эксплуатирующая ностальгию по коммунистическому прошлому. А Удальцов, мне кажется, все-таки более подлинный и более настоящий, и уже этот факт не дал бы ему возможности сотрудничать, скажем, с коммунистами России, которые, по сути дела, иногда или зачастую обслуживают интересы власти. Вот возможность создания какого-то собственного общественно-политического движения я бы не исключал, но я не думаю, что оно будет очень массовым. Потом давайте все-таки посмотрим. Может быть, конечно, за 4,5 года что-то изменилось в мировоззрении этого человека, но раньше он решал вопросы власти на улице. То есть он считал, что вопросы власти решаются на улице. Насколько он является сторонником парламентаризма, насколько он готов к долгой эволюции системы, насколько он верит в выборные процедуры, вопрос открытый. Как вы понимаете, и коммунисты России, и КПРФ, и КПСС – это партии, которые ведут борьбу за депутатские мандаты. В лучшем случае за влияние на власть, но никак не за всю полноту власти. И мне кажется, что Удальцов и парламентские методы – это вещи абсолютно противоположные.
Хорошо, Константин Эдуардович, а может ли Сергей Удальцов быть интересен, ну, например, администрации президента Российской Федерации?
Не думаю, что если говорить о интересах администрации президента, администрация президента должна обеспечить стабильность в стране, предсказуемость. И в этом смысле по отношению к оппозиции методы работы «разделяй и властвуй» вполне оправданы и понятны. Да, и как раз в том случае, если Удальцов станет еще одним центром кристаллизации, ну, то есть, условно говоря, вопрос в том, как сейчас, допустим, Удальцов будет себя позиционировать по отношению к Навальному. Что он будет говорить о других оппозиционных деятелях? Я не знаю, там о Льве, ну, о правозащитниках Пономареве, вот, о Яшине, там, о Гудкове-младшему.
То есть, если он выступит их конкурентом, тогда он, да, представляет определенный интерес.
Вопрос, на самом деле, выступит ли он их конкурентом, да, и потом... Ведь в 2011-2012 году к нему либералы очень благоволили. Он казался молодым, достаточно гибким, перспективным, ну да, левых взглядов, но во всяком случае либералы тогда ему симпатизировали. Сейчас либералы вряд ли будут ему симпатизировать, потому что уже на теме Крыма, Удальцов, повторим, сторонник присоединения Крыма, они явно расходятся. И, собственно говоря, возникает вопрос, а что будет его объединять с теми, с кем он вместе пытался раскачать ситуацию в
2012
годах? Ну, 2011-2012 даже, можно сказать, 2011-2012 годах, да.
Спасибо, спасибо. Это был руководитель политической экспертной группы Константин Кулачев. Ну и сейчас примерно те же вопросы можно задавать и нашей аудитории, потому что Сергей Удальцов на свободе, 10 числа у него намечена пресс-конференция, о его политическом будущем пока только спорят. Интересен ли он вам как политик? Если да, 134-21-35. Если нет по каким-то причинам, тогда 134-21-36. Да, интересен. Вы будете ждать от него заявлений и проявлений какой-то его позиции. Возможно, вы пойдете за ним. 134-21-35. Нет, не интересен. Точно не ваш политик. 134-21-36. Наше голосование началось, аргументы принимаются по телефону 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Мне интересен наш пленник. Ну, по-любому, честные, продажные люди, они интересны на фоне этих всех, всей этой публики. Просто они выглядят очень выигрышно. Я рад, что он вышел из тюрьмы. Он себя еще покажет, я надеюсь.
А зависит его, от его заявлений дальнейшая ваша поддержка его?
Зависит от его дел.
А какие дела вы ждете тогда?
Ну, я надеюсь, будет значительное свержение власти. Я надеюсь. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну, напомню, что были и другие яркие политические деятели, которые постоянно оппонировали власти, но после событий, произошедших в 2014 году, их позиция несколько изменилась. Ну, можно вспомнить, например, Эдуарда Лимонова. Наше голосование продолжается. Да, вам интересен Сергей Удальцов, 134-21-35. Нет, скорее, не интересен не ваш формат, 134-21-36. Вы не допускаете, что после заключения Удальцов остепенился. Вполне себе допускаем, мы об этом узнаем совсем скоро, буквально послезавтра, где на пресс-конференции наверняка Сергей Удальцов что-то расскажет и о своем политическом будущем, и о своих взглядах на происходящие события. Ну и лучше голосовалку Удальцов против Навального предлагает 757-й. Не исключаю, что такое голосование тоже будет актуальным, но, опять же, подождем послезавтра и его пресс-конференции. Итог голосования пока на сегодняшний день следующий. 54% наших слушателей говорят, что да, Сергей Удальцов им интересен, 46% однозначно говорят, что это не их политик. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказал об опасном запросе на перемены у граждан России. Окончание экономического кризиса, на смену которому так и не пришел полномасштабный экономический подъем, вывело Россию в опасную фазу неуверенности в завтрашнем дне, предупреждает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. По его словам, именно в ситуации, когда кризис закончился и жизнь стала лучше, активнее всего и проявляются революционные настроения. В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать, и в этой ситуации проявляется запрос на перемены, заявил Федоров, выступая на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Глава ВЦИОМа отметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас уходит на периферию, сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, чей образ перемен возобладает. Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года, пояснил Федоров. Ну и сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Федоров говорит о запросе на перемены как о неком, о некой опасности, которая сейчас появляется, видимо, у власти. Что власть вообще с этим может делать? Куда может канализировать вот этот запрос на перемены?
Ну, власть, оптимальный способ, конечно, канализации подобного запроса, это организация, или точнее, модерирование самих перемен, потому что общественное настроение... Это как река, ее нельзя повернуть вспять, но умелый архитектор может так выстроить там систему плотин, каналов и все прочего, что будет модерировать этот процесс и корректировать его в нужную сторону. То есть, во-первых, для власти необходимо понять, что запрос на перемены – это константа, и апеллировать к каким-то вещам, которые у нас там последние несколько лет назывались консервативными, на самом деле это чистой воды охранительство, то есть не нужно ничего менять, иначе все будет только хуже, или все будет как где-то там вот в загнивающей Европе или на Украине, это абсолютно сейчас проигрышная позиция. Если власть не предложит своей повестки дня изменений, своего плана изменений, который она будет готова обсуждать там с населением и прочее, то его предложит оппозиция, причем оппозиция неответственная, и популисты победят, потому что запрос действительно определенный сложился. И риск для власти не то, что такой запрос сложился, а то, что она на него реагировать не хочет адекватно.
Если говорить о реакции, нужна еще наверняка будет и определенная иллюстрация, потому что сейчас та власть, которая есть, она ассоциируется не с завтрашним днем, не с переменами, а с днем сегодняшним и в чем-то уже даже вчерашним и позавчерашним. Поэтому вот что может стать иллюстрацией вот намерений провести какие-то серьезные перемены и изменения в обществе?
Ну, вы знаете, здесь есть два варианта. Либо первый вариант, то, что называется обновление визуального ряда власти, то есть обновление тех лиц, которых, грубо говоря, граждане каждый день видят по телевизору, но тогда необходимо обновление полное сверху донизу, власть к этому, в принципе, не готова. Либо продемонстрировать, что нынешние политики, нынешние представители власти готовы к совершенно кардинальным действиям. Такой вариант, в принципе, возможен, допустим, если брать такой очень успешный вариант кардинального перепозиционирования власти. Здесь можно вспомнить мировой опыт Сингапура, господин Ли Куан Ю. Но те меры, на которые он пошел, они действительно носили крайне кардинальный характер для окружения этого политика и прочее. Не уверен, что наша нынешняя власть к этому готова. То есть либо обновление визуального ряда власти, либо кардинальное обновление не на словах, не по форме, а по сути своей политики. Вот два варианта таких основных.
И тогда спрошу конкретнее, можно ли без, например, отставки кабинета министров и смены премьер-министра продемонстрировать намерение каких-то серьезных перемен?
Понимаете, дело в том, что до отставки кабинета министров, если она состоится до выборов, она все равно будет воспринята населением, и самое главное даже не населением, а той частью элиты, которая недовольна сложившейся ситуацией, как чисто техническая, политтехнологическая мера. Здесь необходимо не в правительство менять или правительственных чиновников, необходимо менять систему распределения господрядов, необходимо действительно продемонстрировать, что нет неприкасаемых, да, там бизнес крупный, допустим, недоволен тем, что тендеры сейчас выигрывают только свои. Если раньше денег хватало и на своих, и на этот крупный бизнес, то сейчас крупный бизнес от этого оттеснен. То есть здесь вопрос правительства, это самая-самая верхушка айсберга. Только смена правительства ничего не даст.
Ну, если говорить про образ будущего, где-то он может видеться одним образом, где-то другим. Возможен ли такой унифицированный образ будущего для всей Российской Федерации, как для Москвы, так и для Чечни, например?
Нет, он, естественно, возможен. Образ будущего – это такая вот как матрешка, то есть это вот как с, там, повестка дня. Она есть абрис, который объединяет всю гражданскую нацию, там, всех россиян. А есть уже в этой мозаике, да, вот как, да, если мозаику брать. Мозаика, она представляет собой целостный рисунок, но этот целостный рисунок состоит из отдельных кусочков. Да, и вот каждый отдельный кусочек – это там образ будущего для жителей Чечни, для жителей Рязанской области, для жителей Москвы. А мозаика – это образ будущего для россиян в целом. Конечно же, такое возможно. 10 лет назад у нас такой образ будущего существовал. Другое дело, что он сложился абсолютно стихийно, без усилий со стороны власти. Каждый такой образ будущего перед собой видел позитивный, да, и власти совершенно не нужно было над ним думать, работать. Он сложился позитивно, да, сложился стихийно. А сейчас над этим нужно работать, потому что ситуация изменилась. Но это абсолютно возможно, это исторический опыт, да, действительно, такой возможно.
Ну и когда вот эти вопросы будут уже актуальны как никогда? До выборов, вы полагаете, или уже после выборов над этим нужно будет серьезно задумываться?
Нет, они будут актуальны и до выборов, и после выборов. Оптимально было бы, конечно же, чтобы его предложили до выборов, чтобы с этим пошел кандидат от власти, уверенно победил и получил мандат от населения на перемены в течение ближайших 6 лет. Но возможен такой вариант. Наверное, вот пока так складывается ситуация. Посмотрим, что будет осенью, ближе к зиме. Что власть не справится с этой задачей, не сможет предложить такой образ будущего. Тогда на своем остаточном ресурсе она сможет протащить своего кандидата в первом туре там, с результатом, там, условно говоря, очень условно, 55-55. Но у этого кандидата уже не будет того мандата доверия у населения, и он будет вынужден сразу после своей инаугурации предлагать такой проект, иначе его президентство, мягко говоря, будет не беспроблемным, и не факт, что оно продлится 6 лет.
То есть до выборов, где-то осенью, зимой, вот этот образ уже должен быть нарисован?
Он должен быть. Если его не будет, то в следующем году, после, сразу после выборов, иначе Россия... грозит, ну, не очень стабильное будущее уже в перспективе ближайших 2-3 лет.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суд приостановил выдворение из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Такое решение приняла судья Ольга Панкова. Постановление Басманного суда было изменено на основании обеспечительных мер Европейского суда по правам человека, сообщил адвокат журналиста Даниил Хаймович. ЕСПЧ в постановлении говорит о запрете выдворения Нурматова в Узбекистан до окончательного решения ЕСПЧ. Мосгорсуд принял это во внимание и дополнил постановление Басманного суда, пояснил адвокат. Содержать Феруза будут в специальном учреждении для временного содержания иностранных граждан. Ферузу вменяли нахождение на территории России без надлежащих документов. Суд первой инстанции признал его виновным по статье 18.8 КоАП и постановил выдворить в Узбекистан. Высылка могла быть для Феруза опасна, напомнил в первый день процесса его адвокат Даниил Хаймович. В период жизни в Узбекистане Феруз бывал похищен сотрудниками органов госбезопасности, подвергался пыткам спецслужбы, таким образом принуждали его к сотрудничеству и слежки за знакомыми. Ну и кроме того, Феруз неоднократно заявлял о своей гомосексуальности, что создавало для него в Узбекистане прямую угрозу уголовного преследования. 4 августа Европейский суд по правам человека экстренно запретил выдворять Феруза. Сейчас с нами на связи главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это означает для Али Феруза и его дальнейшие перспективы?
Ну, в первую очередь, это означает, что суд принял гуманное и справедливое решение. Апелляционные инстанции в лице Московского городского суда и судьи Панковой приняли гуманное и справедливое решение.
Но это решение не означает, что Али Ферузу дадут российское гражданство. Это не означает, что его, по крайней мере, не выдворят в Узбекистан. Дальнейшие шаги какие?
Нет, в вашем вопросе есть одна ошибка. Точность формулировки суда такова. До приговора Европейского суда по правам человека депортация в Узбекистан запрещена. Она остановлена. А Европейский суд по правам человека, руководствуясь Европейской хартией, никогда не выдает человека в ту страну, откуда он бежал.
То есть вопрос это о выдворении, означает, скорее всего, уже решен.
Это означает, что он никогда не будет выдворен в Узбекистан, если иное решение не примет Европейский суд по правам человека. Теперь то, что касается российского гражданства. Я сомневаюсь, что ему предоставят российское гражданство, но, во всяком случае, он сможет жить в третьей стране, где его жизни ничего не угрожает. В отличие от того, если бы его выдали в Узбекистан.
Что за страны сейчас готовы его принять?
Нет, мы не будем отвечать на этот вопрос по просьбе тех нескольких стран, которые готовы это сделать. Является предметом дипломатической тайны. Это умолчание.
Как он себя сам сейчас чувствует?
Ну, к сожалению, после омерзительных побоев, которые ему были нанесены во время транспортировки в конвойной «Газели» конвоем, представляющим Федеральную службу судебных приставов, чувствует он себя плохо. Его жестко избили. Сначала прижигали, а потом били рукоятью электрошокера. Я был когда у него в субботу, то эта гематома, конечно, крайне впечатляющая. Такое огромное багрово-фиолетовое пятно, размером где-то 20 на 23, наверное, сантиметра, ну так приблизительно. И поскольку он сердечник потомственный, и, может быть, вы знаете, вот его мама приехала сегодня, Зоя Васильевна была у нас в редакции в гостях, она тоже с кардиостимулятором, но тоже, в смысле, у нее тоже есть проблемы с сердцем. То, конечно, у него проблемы с сердцем. Проблемы с сердцем вызывают проблемы с желудком. Он трое суток, например, к субботе не ел. Сейчас все это потихоньку управляется, потому что персонал специального учреждения, где содержатся временно иностранные граждане, он относится к системе МВД, к московскому главку он относится. Это люди корректные, уважительно относящихся к своим подопечным, и которые, безусловно, оказали и окажут ему дополнительную еще медицинскую помощь.
Когда может состояться решение Европейского суда по правам человека, по крайней мере, когда вы его ждете?
Мы не можем точно назвать дату, поскольку в их графике этой даты нет. У них есть такое понятие, как приоритетное судопроизводство. По опыту, который есть у наших адвокатов и который есть у нас по опыту общения с Европейским судом, это может занять и полтора, и два, иногда и поболее месяцев. Все это время Али Фейрус, он же Худайберды Нурматов, будет содержаться в этом специальном учреждении для иностранцев. Это не тюрьма, скорее по режиму это общежитие.
Спасибо. Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Киев недоволен новыми польскими паспортами. Министерство иностранных дел Украины вручило польскому послу ноту протеста из-за планов официальной Варшавы разместить на страницах нового национального паспорта изображение часовни Ротонды, расположенной в украинском городе Львове. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Вызванному в МИД послу Польши была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни Ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов, гласит комментарий Министерства иностранных дел. Официальный Киев, как отмечается, рассматривает такие планы польских властей как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие двустороннего партнерства между двумя государствами. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей, добавили во внешнеполитическом ведомстве. В Польше в 2018 году к столетию независимости будет выпущен паспорт нового дизайна. На его страницах среди других изображений, как ожидается, будет мемориал Орлят во Львове, а также святые ворота в Вильнюсе, известные как ворота Зари. Временный поверенный в делах Польши в Литве был приглашен в Министерство иностранных дел, где ему высказали протест в связи с инициативой Варшавы включить изображение Вильнюса в дизайн нового польского паспорта. Об этом сказал глава литовского МИДа Линас Линкевичус. Ну и мой коллега Антон Лемесев побеседовал с польским журналистом и писателем Зигмундом Дзенцеловским. Тот отметил, что протесты Киева и Вильнюса несколько преждевременны, так как пока не принято окончательного решения, какие объекты будут изображены на страницах польских паспортов.
Вообще, эта история с новым дизайном польского паспорта, она более сложная. В следующем году Польша будет отмечать 100-ю годовщину восстановления независимой Польши после Первой мировой войны. Одним из правительственных проектов является запуск новых паспортов, то есть начало производства паспортов с новым графическим дизайном, где на каждой странице, на которых потом будут ставить штампы, визовые штампы и наклейки, будут отражены какие-то лица или какие-то события, особо значимые для польской истории. Там страниц 19, 13 этих страниц уже определено Министерством внутренних дел, а 6 страниц выставленных на публичное голосование. Существует интернет-сайт Министерства внутренних дел, есть перечень каких-то вот идей на этот счет, и среди них находятся два проекта, которые вызвали протестную реакцию не только Украины, а тоже Литвы. С одной стороны, там должен находиться там графика так называемых острых ворот из Вильнюса, это тоже для Польши довольно значимое место. И это часовня из Вычаковского кладбища во Львове, которая для нас, мы это называем, кладбище Орлят. Это молодые польские там студенты, ученики и скауты, которые с 18 по 19 год защищали Львов от украинского наступления. В это время Львов был польским городом. В нем из 200 тысяч населения проживало 100 тысяч польского населения, 60 тысяч евреев и где-то примерно 30 тысяч украинцев. Полгода эти молодые ребята защищали город. Вся ситуация была разрешена в середине 19 года, когда пришли им помогать регулярные отряды польских вооруженных сил. В польской памяти это очень значимое событие. Но вот с точки зрения освобождения Украины, это не совсем так, потому что, во-первых, они пытались завоевывать Львов уже в это время, а второе, это все-таки кладбище и ситуация, которая совершенно по-другому интерпретируется в современной Украине. На самом деле, Вычаковское кладбище являлось предметом каких-то вот трений между Польшей и независимой Украиной прямо с 91 года. Я думаю, что тут необходимо будет Польше и Украине договориться на этот счет. Я, скорее всего, полагаю, что по этим двум вопросам, литовскому и украинскому, Польши пойдут на какие-то уступки, потому что даже внутри Польши эта ситуация вызвала критику, что нам нельзя ругаться с нашими ближайшими соседями.
Вы не могли бы уточнить, что за компромисс может быть достигнут и каким образом Польша может прислушаться к протестам на Украине?
А очень просто. Эти надо вычеркнуть из паспорта дизайн вот этих двух объектов, Вильнюсского и Львовского. Мне кажется, что в Польше сейчас более приоритетной историей является все-таки поддерживание более-менее хороших отношений с Украиной. Мне кажется, что Польша пойдет на уступки.
То есть она может убрать это изображение из паспортов? Или
может,
как?
Может. Но решение не принято. Этих шесть страниц, которые должны быть выбраны вот этим публичным голосованием в интернете, там не факт, что вот эти два объекта войдут в эту шестерку.
Участвует ли сейчас как-то Польша в уходе за кладбищем? Выделяются ли на него средства, в частности, из Польши?
Да-да, Польша отремонтировала вообще эту часть кладбища. В свое время ее нельзя было открыть, уже отремонтированы. Польша вкладывает деньги вот в эти места памяти, расположенные вне польской территории, безусловно.
Это был журналист и писатель Зигмунд Дзинцеловский, с ним беседовал Антон Лемесев. Ну и сейчас короткий вопрос нашей аудитории. А если вместо Львова и Вильнюса в польских паспортах появятся какие-то другие исторические объекты, которые важны для Польши, ну, например, мемориал в Катыни, а вы полагаете, это также должно стать предметом для возмущения со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, или это уже допустимо с вашей точки зрения? Телефон прямого эфира 7373948. Ну и на всякий случай напомню, что до 1939 года Львов, да, действительно был польским, ну а Вильнюс также был польским и носил имя Вильно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Развал Советского Союза, конечно, принес, вернее, приносит, аукает вот эти территориальными спорами еще будет ближайшие несколько десятков лет. И, знаете как, Польша сейчас провоцирует большой конфликт в Европе, даже сама этого, как сказать, она, желая повысить свой статус, провоцирует большой конфликт в Европе, потому что такое количество территориальных споров, как у Польши, это узел Центральной Европы вообще-то есть, получается. Там у немцев могут быть претензии к полякам, а у поляков одновременно и к украинцам, и к прибалтам, а еще у венгров есть к украинцам. Поэтому это ящик Пандоры, который, наверное, я не знаю, надо как-то охранять.
Ну вот представьте, например, что они поймут, да, что такие споры им ни к чему, и поэтому займут позицию, которая...
Они ни к чему.
Позвольте. Позвольте. И займут позицию, которая выгодна всем. Давайте мы разместим что-нибудь, связанное с Россией.
Смотрите, вот при приеме Украины в ЕС, они, поляки, недавно сказали, что польский вопрос мы не оставим без ответа, так как оставили, когда принимали Польшу, к прибалтам и к немцам. То есть они этот вопрос хотят, они его поднимают, наоборот, и вот этими вот этими знаками, в том числе в паспорте, это постоянно они его поднимают, этот вопрос.
Я-то иначе формулирую. Если они согласятся, наконец, с тем, что сейчас провоцировать не имеет смысла, по крайней мере, в паспорте, давайте мы что-нибудь против России, там, отметку сделаем в паспорте и опубликуем.
Безусловно, Россия является объединяющим фактором для поляков, прибалтов и украинцев. Но к России какой? Смоленск они могут нарисовать.
Ну, например, мемориал в Катыни, да.
Да, нет, безусловно, пускай Смоленск нанесут, что ж теперь.
Спасибо, принимается. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и Сергей пишет, что Россия провоцирует, фактически наплевав на Хельсинские соглашения. Еще раз напомню, Сергей, речь идет сейчас не о Российской Федерации, а о Польской Республике, которая намерена в своих паспортах несколько страничек посвятить тем городам, которые Польше сегодня не принадлежат, ну, в частности, Львов и Вильнюс. Я предлагаю уже двигаться дальше.
Слушай. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
8 августа в Южной Осетии вспоминают жертв войны 2008 года, унесшие жизни более 1000 человек. Сегодня экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала в интервью RT, что ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на Михаиле Саакашвили, занимавшем в то время пост президента Грузии. Конфликт в Южной Осетии развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». После 5 дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики. Еще в 2009 году в интервью изданию одному из изданий Бурджанадзе сказала, что Саакашвили уверял ее: «Мы возьмем Цхинвали за одну ночь». «Я ему сказала, что война с Россией закончится для Грузии катастрофой. Саакашвили же уверял, что мы возьмем Цхинвали за одну ночь. На это я ответила, что так не получится. Во-первых, взятие Цхинвали не означает решение проблемы. А еще я сказала, что даже если мы вернем Южную Осетию военным путем, то навсегда потеряем Абхазию». С этим Саакашвили согласился. Ну и в настоящее время Саакашвили человек без паспорта, ранее лишенный грузинского, а недавно и украинского гражданства. Бывший губернатор Одесской области принял участие в митинге у российского посольства в столице Литвы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Ну и на вопрос журналистов о желании Саакашвили получить литовское гражданство он ответил, что хочет вернуть украинское. Ну и вот что конкретно рассказала Бурджанадзе в интервью RT.
Саакашвили began a war. Войну в Осетии начал Михаил Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор, несмотря на выводы расследования комиссии Евросоюза, заявление ее главы Хайди Тельявини и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет это обсуждать и акцентировать на этом внимание.
Это была Нино Бурджанадзе, фрагмент ее интервью телеканалу RT. Мы сейчас пытаемся связаться с руководителем Центра глобальных исследований, грузинским политологом Наной Девдериани. Если получится, то как раз она сможет прокомментировать слова Нино Бурджанадзе, насколько они могут быть восприняты в Грузии, как к ним вообще относятся сейчас, в годовщину событий августа 2008 года. Ну и Нана Девдериани с нами на связи. Нана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А какая реакция в Грузии на слова Нино Бурджанадзе о конфликте 2008 года?
Ну, вы знаете, она никогда не бывает однородной, потому что существуют сторонники национального движения, которые его абсолютно в штыки воспринимают подобные заявления. А есть вот люди, которые прекрасно понимают, что вину Саакашвили сложно переоценить в этом деле.
То есть реакции однозначной, например, негативной, на ее слова нет?
Нет, конечно. А негативная реакция только у представителей бывшей власти и приближенных к национальному движению.
Сама Бурджанадзе сегодня претендует на что-то в Грузии, я имею в виду, как политик?
Ну, вы знаете, все политики на что-то претендуют, на то они и политики. У нее есть бесценный опыт, конечно, политики. И, конечно, у нее есть все основания, так сказать, выступать и комментировать все события. И даже более того, у нее есть информация, эксклюзивная информация, которой нет и не может быть у других политиков. Что касается перспектив, то очень сложно. Как говорится в старом советском анекдоте, сложно плавать в серной кислоте. Значит, на выборах, когда доминирует политическая сила, за спиной которой стоит человек с огромными миллиардами, ну, даже сложно представить, что можно выдвинуть как противовес. Это огромные деньги. Последние выборы в 2016 году, они охарактеризовались тем, что огромные деньги были потрачены на всех уровнях и во всех избирательных комиссиях. Понимаете? Поэтому говорить так, на что кто может претендовать, если ситуация не выправится, то, конечно, ничего не будет.
Если возвращаться к событиям 2008 года, то как сегодня в Грузии, в Тбилиси вспоминают эту дату?
Ну, тяжело, конечно, тяжело, потому что практически мы с вами говорим по разу говорит Москва, да? Ну, это сложная ситуация в том плане, что на нашей территории Россия признала два квазигосударства. И это такая тупиковая ситуация. Несмотря на то, что я прекрасно понимаю и очень часто говорю о том, что практически Саакашвили сам обусловил такой финал, потому что до 2008 года Россия не признавала независимость Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на то, что я это прекрасно понимаю, то это, конечно, тяжелейший удар по двусторонним отношениям.
Дальнейшие перспективы, да.
Да, надо находить выход из этого положения, но это возможно только в том случае, если все проблемы будут проговорены. Если их не проговорить, эти проблемы никогда не удастся решить. Вот посмотрите, есть формат Абашидзе-Карасина, да, который, несмотря на то, что не имеет политического мандата, практически все гуманитарные, экономические вопросы торговых взаимоотношений, вот эти все вопросы этому формату удалось решить. Ну, а что касается политических вопросов, то и тут надо начинать диалог. И диалог надо начинать не только с Россией, но и с абхазами, и с осетинами. Иначе выхода из этой ситуации не будет. Кстати, мы говорим насчет Гулджаназа. У него была очень важная инициатива по поводу внеблокового статуса Грузии. И вот точкой отсчета могла бы стать эта инициатива, если бы власти прислушались. Потому что внеблоковый статус, с одной стороны, не мешает своим программам сотрудничества, которые есть, допустим, даже с НАТО и в других сферах. Но, с другой стороны, внеблоковый статус означает, что Грузия никогда не станет участником какого-либо военного альянса.
Насколько эта точка зрения вообще сейчас популярна в Грузии?
Ну, знаете, о популярности сложно говорить, потому что у нас, как и во всех глобальных медиа, вот прочие шутки, оттуда говорят только о НАТО, о евроатлантической интеграции, о Евросоюзе и так далее. Это, понимаете, как улица одностороннего движения. Идет пропаганда. Вот сколько разговоров о российской пропаганде, и никто почти, кроме меня, кажется, не говорит о том, что в течение последних 25 лет идет оголтелая прозападная, пронатовская пропаганда.
Если вспоминать Михаила Саакашвили, который сейчас вообще получается человек без гражданства, каковы перспективы его возможного возвращения в Грузию?
Ой, вы знаете, Саакашвили не такой храбрый человек, чтобы рискнуть, приехать и сесть в тюрьму, чтобы потом оттуда выйти героем. Это не тот цепаш. Это абсолютное исключение. Это во-первых. А во-вторых, человек, который имел претензии на эпическое, так сказать, содержание, превратился в комическую персону. Вот это факт.
То есть сейчас его серьезно, как политика в Грузии, никто не воспринимает?
Да нет, его серьезно уже собственные бывшие товарищи не воспринимают. У него партия распалась на несколько частей.
Спасибо. Это была руководитель Центра глобальных исследований, грузинский политолог Нана Девдериани. Но сейчас вопрос нашей уже аудитории. Отдельно будут приветствоваться в нашем эфире представители Грузии, конечно же. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш телеграм говорит и Москобот. Сегодня 9 лет со дня событий августа 2008 года. Я напомню, что тогда конфликт довольно неоднозначно воспринимался, особенно если говорить не о Российской Федерации. Тогда сыпались обвинения в адрес России, что она начала этот конфликт, она его спровоцировала. Потом были созданы различные группы, которые расследовали события августа 2008 года. Ну и главные обвинения все-таки прозвучали в адрес непосредственно Михаила Саакашвили. Тогда был вбит серьезный клин в отношении России и Грузии. Ну и вот прошло 9 лет. Непростые отношения, но что можно сказать про них сегодня? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня есть одна знакомая из Грузии. Она живет здесь давно, в Москве. Но она рассказывает... Кстати, она очень, ну, негативно относится к Саакашвили, потому что считает, что он виноват в том, что произошло вот тогда, в 2008 году. Но при этом она говорит, что одна из ее родственниц была в прислуге в семье Саакашвили и говорит, что это был исключительно бессребреник, что это был самый нищий президент на всем постсоветском пространстве. А Нино Бурджанадзе – это одна из самых коррумпированных грузинских политиков.
То есть с теплотой вспоминают Михаила Саакашвили при всем при том, что...
Двойственно. С одной стороны, он виноват, что вот все так случилось. И она говорит, я его ненавижу. А с другой стороны, все-таки, говорит, там вот, когда он в Грузии это правил, что он как бы для грузин сделал, ну, много хорошего. За исключением вот этой войны, конечно. Она говорит, я бы его сейчас даже приютила бы, этого бедного Мишико.
Спасибо, принимается. Ну и телефон прямого эфира 7373948. Кстати, Грузия сегодня считается одним из самых популярных направлений для российских туристов. Все больше наших граждан туда приезжают для того, чтобы посмотреть на красоты местные, попить грузинского вина. Ну и вообще такие гастротуры совершают. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, у меня лучший друг грузин, он сейчас в Батуми уехал. Алло.
Да.
Вот он мне все время рассказывает, что он там победил коррупцию, вот этот Саакашвили Михаил. Коррупцию как победил? В течение полгода отправил всех начальников ГАИ на пенсию. Воров в законе, кто убежал за границу, большинство, говорит, уехало к нам в Россию. Он там коррупцию победил очень сильно, понимаете, тут все, гаишную коррупцию.
Но мы-то вспоминаем сейчас события августа 2008 года, и вот здесь отношения России и Грузии, ваш друг грузин, как оценивает?
Ну, он говорит, тут обе стороны, я у него спрашивал, виноваты и Россия, говорит, мы, говорит, виноваты, и они, говорит, виноваты. Понимаете, там хорошего ничего не будет. Ну, то, что он коррупцию победил, а сейчас Ставлич, говорит, это наш, кремлевский там, чтобы такой же был бардак, как, говорит, в России.
Да, при этом ставленники, я напомню, активно пропагандируют вступление Грузии в Североатлантический альянс, поэтому, ну, так, бабушка надвое сказала, ставленник он или нет. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот был в Грузии в прошлом году, много тоже общался, там на эту тему, у них политика очень популярна. Но они вспоминают в большинстве своем, они все с теплотой вспоминают Саакашвили до войны. Но вот именно за войну они говорят, что мы его и выпнули оттуда. Только война. Это человек, у которого было 90-95% популярность среди населения, который допустил чудовищную ошибку, которую ему сейчас уже не прощает никто. Поэтому отсюда такие двойственные впечатления, я так думаю. Вот постоянно вот что слушаю отзывы, наверное, они оттуда и взялись.
То есть сами грузины винят Саакашвили в том, что случилось в августе 2008 года?
Да, ну по моим ощущениям, да, они вспоминают, что очень сильно его поддерживали, любили до начала этой войны.
Спасибо, принимается. Это были комментарии наших слушателей. Ну и сейчас предлагаю пойти дальше по событиям дня сегодняшнего, тем более, что Мособлсуд отложил процесс по делу ГТА. А вот к этой теме мы через мгновение перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Я напомню, сегодня в Московском областном суде возобновился процесс по делу банды ГТА, и там работает наш корреспондент Антон Кравченко. Антон, привет.
Да, добрый день, Володь.
Можешь сказать, что сегодня происходило? Отдельно, конечно, интересует вопросы безопасности.
Сегодня в 11 часов должно было начаться заседание суда по делу вот о банде ГТА. На скамье подсудимых 4 человека. Это те, кто не принимал участие в нападении, вот, которое произошло на прошлой неделе. Конечно, меры безопасности были усилены. Об этом нам сказали еще утром в 11, когда я уже был здесь. Пресс-секретарь суда рассказал о том, что, конечно, здесь, в самом здании суда, вот для нас, журналистов, мы вот всего этого не заметили. Усиленной там, какой-то безопасности, усиленных охранников, там, увеличенных, ну, большое количество охранников или там приставов. Нет, ничего такого не было. Все было штатно, но безопасность была усилена именно в конвое. Да, то есть на каждого подсудимого было обязательно 2 конвоира. Я так понимаю, что задержание, вот почти на 4 часа задержалось заседание, вот произошло именно поэтому. Потому что каждого участника заседания, каждого подсудимого везли отдельно. Под его сопровождали 2 конвоира, обязательно минимум 2. Плюс их в специальном лифте подвозили Алло.
Да-да-да.
Меня слышно, да?
Да, просто вопрос по лифтам, он возникал, и говорили о том, что это как-то не совсем соответствует технике безопасности вести в лифте подсудимого.
На самом деле, я не могу ответить на этот вопрос. Я задавал и здесь коллегам этот вопрос, и пресс-секретарю суда. На самом деле, это вопрос к службе судебных приставов, конвою, тем, кто организует этот конвой. Но я так понимаю, что, ну, может быть, их и не везли в лифте. Я не знаю, потому что мы этого не видели. Мы, журналисты, зашли с другого входа в зал заседаний. Как это обычно бывает, когда подсудимых проводят рядом с журналистами, они могут их фотографировать или даже, может быть, обменяться парой фраз. Такого не было в этот раз. Я так понимаю, что уже не будет.
Вообще комментировали как-то произошедшее сегодня или нет?
Нет, каких-то комментариев по этому поводу не было. Единственное, что я обратил внимание, это офицеры службы судебных приставов ОМОН. То есть это подполковники, полковники, вот именно они были в конвое.
То есть офицеры, причем такие довольно...
Старшие офицеры, да-да-да.
Старший офицер. Хорошо, старший спасибо, офицер, спасибо. Это был наш корреспондент Антон Кравченко, который сейчас в Московском областном суде, а сейчас новости.